Ольга Клименкова. Кресло. На следующий день на уроке по специальности педагог сказал Лоре, что хочет сменить ей Баха. Вместо чиконы взять что-то другое, например, адажио или престо из первой партиты. «Дружочек, мы не можем рисковать. Чикона никуда не убежит. Надо взять то, что наверняка получится». «Но я могу не успеть. В начале марта уже прослушивание». «Сыграешь только крупную форму и пьесы, а Баха попозже. А может, и успеем. Чикону нам, поверь мне, не сдюжить так, как надо для вступительного экзамена в консерваторию. Давай, принеси к следующему разу мне крепкий разбор. А даже у тебя должно получиться. Не кисни, надо поднажать». Ну что ж, может, это и хорошо, что надо заниматься на инструменте еще больше, чем до этого. Разбирая новый текст, можно попытаться всю голову без остатка до последней клеточки мозга заполнить нотными знаками, паузами, подбором аппликатуры и распределением смычка. Глядишь, 4 дня пробегут, или пройдут, или протянутся медленно и тягуче, нехотя переваливаясь из минуты в минуту, из часа в час, из ночи в утро. И все-таки как-то они прошли, эти 4 дня. На следующий урок Лора принесла разбор адажио.
«Ну, молодец, у тебя это пойдет. Только не скисай, через недельку-другую уже будешь знать наизусть. Главное, чтобы в пальцы вошло. Может, успеем к первому прослушиванию».
4 дня прошли, но никто ничего пока что не придумал. Игорь не звонил. Родители его вчера улетели. А может, что-нибудь случилось, и они остались? Поэтому он и не звонит? Хотя, при чем тут родители? Просто он еще ничего не придумал. Перед уроком по гармонии Лору в коридоре окликнула Юля и быстро рассказала ей, что вчера вечером ее матери звонила сестра. Юлина тетка и мать Люси с рассказом о том, что они провожали родителей Игоря в аэропорту.
«Представляешь, его мамаша была близка к истерике. Игорь чуть не опоздал. Он ехал с работы, едва успел к концу регистрации билетов. Но рюмки по 2-3 коньяка они все же успели выпить на дорожку. Хирургам всегда больные коньяк дарят. Они его пьют, как компот. Ну и наша Люсенька, конечно, тут как тут. Вцепились они, Ло, в твоего Игоря. Но ты ведь знаешь, я за тебя».
«Да, я знаю. А что толку?»
«Ой, а Люська-то, представляешь, по секрету мне сказала, что кольцо где-то потеряла. Ну, то, что они у вас купили.
Коробочку для яда? Кольцо дедушки Жоржа?
Ну да, она везде его ищет. Говорит, из дома ушла утром с ним, а вечером вернулась без него. Матери пока не сообщает, а та еще не замечает. Люська думает, что оно могло и на работе соскользнуть с пальца, и на умывальнике остаться, в сестринской комнате, в поликлинике. Оно ей было чуть-чуть великовато, хоть его и уменьшали. Но если где-то на улице с перчаткой сдернуло, то это уже все, кранты. Ну что взять с нашей Люськи? Жалко, такое необычное кольцо».
«Жалко, не то слово. Была бы бабушка жива, очень огорчилась бы. Может, еще найдет? Пусть повесит объявление на работе. Кто-нибудь нашел и не знает, кому отдать».
«Да кто это будет отдавать? Ты тоже придумала».
«Но оно ведь одно такое, другого нет. Как его носить? Все заметят».
«Можно и не носить, и не отдавать. Тем более, если не знаешь, кому».
Лора поймала себя на том, что злится на Люсю за потерянное кольцо дедушки Жоржа. Она и до кольца, конечно, относилась к ней настороженно-негативно по известным причинам. Хотя, по известным ли, уж очень явных причин вроде бы и не было. Во всяком случае, они как раз не были Лоре известны. А вот теперь появилась реальная причина – не оценить такой редкой вещи.
Мало того, что с этим кольцом она стала обладательницей частицы их семейной жизни, она еще и не потрудилась отнестись к ней внимательно. Взяла и потеряла.
Вот и прошли целые сутки с отъезда родителей Игоря. Он, наверное, уже пришел с работы. Что он делает? О чем думает? Вариации на темы этих мыслей крутились в Лориной голове контрапунктом ко всем ее делам и заботам. После занятий, возвращаясь домой и открывая ключом входную дверь, она услышала, что мама говорит по телефону. И еще толком не расслышав ни одного слова, она вдруг поняла. «Это он! Это Игорь звонит!» Она знала, знала, что он все-таки позвонит. «Так, успокоиться. Снять пальто, сапоги. Где тапочки?» «Одну секундочку, Игорь!» «Она, кажется, пришла!» И с трубкой у уха мама выглянула из-за выступа стены в прихожей. «Скажи, что я разденусь и перезвоню!» Не узнавая собственного голоса, сказала Лора. Но он перезвонил сам. Через 2 минуты. Лора едва успела перенести телефонный аппарат на длинном проводе в свою комнату. «Ну, ты разделась?»
«Да».
«А почему ты не звонишь, как обещала?»
«Ты просто меня опередил».
«Ладно, не оправдывайся».
И слова, слова потекли над заснеженным городом в каких-то неведомых и диковинных телефонных проводах слова, рождаясь сами из себя, играя сами с собой, расплываясь в тумане, который сами же и напустили. Они как будто жили своей отдельной жизнью от тех, кто их произносил. Вот сейчас они могут продолжить свое неспешное течение по направлению к счастью, а могут, вдруг зацепившись за какую-то случайную интонацию, закружиться на месте или резко сменить направление. Осторожно, как по тонкому льду, надо следовать за этим медленным потоком, не давая ему больше воли, но и не перекрывая плотиной. Повесив трубку и вынырнув в реальный мир, Лора поняла, что жизнь снова прекрасна. Ну, конечно, он же обещал что-нибудь придумать и сделал это. Как она могла сомневаться? Он все и знает лучше ее, и умеет лучше ее. Это он сейчас осторожно и все же уверенно руководил словами, которые только что текли над сумеречным зимним городом, находя единственно верное русло среди моря чьих-то чужих слов. На следующий день он встретил Лору на театральной площади и, поймав частную машину, через несколько минут привез к себе домой.
«А вот это мой несколько запоздалый новогодний подарок», — сказал он, протягивая ей маленькую белую с серебром коробочку.
«Ой, это же Эллипс! Я их так люблю! Ты совсем не опоздал с подарком. Завтра ведь старый Новый год. У меня тоже есть для тебя подарок, только он дома».
«Вот завтра мы с тобой, наконец, встретим Новый год, и ты мне его вручишь».
«Завтра концерт в филармонии. Мне надо обязательно быть. Мой шеф играет».
«Значит, встретимся днем, или я пойду с тобой в филармонию».
«А как же твои больные?»
«Все, хватит больных! К черту больных! Здоровых тоже! Ничего и никого нет, кроме нас с тобой».
И опять зазвучала музыка увертюры к спектаклю со старинным названием «Любовь», в которой, впрочем, уже отсутствовали звуки, запираемой на всякий случай двери, потому что всякого случая не будет. Уже больше недели над Ленинградом кружились февральские вьюги. Лора простудилась, сдавая в Кавголово нормы по лыжам, куда их группу несколько раз за зиму вывозил преподаватель физкультуры. Из дома она не выходила уже 6-й день. Мама ее усиленно лечила, но почему-то окончательно поправиться не удавалось. 2 раза приходил Игорь, приносил дефицитные бананы и давал советы по выведению больной из ОРЗ. «Да устала она очень, замучили их на последнем курсе», — жаловалась Игорю мама. а впереди еще вступительные экзамены в консерваторию. И поболеть спокойно не удается. Занимается целыми днями. Она знала, что Игорь теперь живет без родителей, и старалась его угостить обедом, чаем, а он не мог устоять перед бабушкиным абрикосовым вареньем и с удовольствием принимал приглашение к столу. На восьмой день Лориной болезни к ней заскочила Юля.
«Ну, как тут симулянты прохлаждаются?»
«Да вот что-то я сломалась. Все через силу делаю. Вроде простуда-то прошла. Баха нового учу. Как гиря на руках. И мутит почему-то. Скоро играть, а я не в зуб ногой».
«А что наш доктор не демонстрирует на тебе чудеса передовой медицины?»
«Доктор, у меня тут есть, Юлечка, одно подозрение». Лора подняла глаза к потолку и вздохнула, как будто там на потолке и висело это подозрение.
«Да ты что, Ло!»
Юля тоже посмотрела на потолок.
«Вот тебе и Ло». «Ой, господи, сейчас только тебе этого не хватало. А он-то что, с ума сошел? Он же врач. Как же он?»
«И на старуху бывает».
«Штефан Руха, ты давай его не защищай, а тряси как грушу. Пусть придумывает что-нибудь. Я так и знала, что эта свободная квартира добром не кончится. Разгулялись. Ты хоть ноги паришь в горчице?»
«Первые дни парила».
«Каждый день давай парь. Скажи маме, что еще горло болит, и парь ноги. Хотя, если уж там крепко зацепилось, то как дохлому при парке».
Они еще немного пошептались у Лоры в комнате, и Юля ушла, рассказав напоследок, что тетушка чуть не убила Люську за потерянное кольцо.
Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.